Глава 52. Лора Стерн. 12 ноября 1975. Эшланд, Валентайн. Алиса вела Форт Флитвуд, чувствуя радостное возбуждение. Ей стоило огромного труда найти этот коллекционный автомобиль, но у нее получилось. Она вспоминала, как 10 лет назад они с Ником ехали по этой дороге и на каждом перекрестке рассказывала Лизон что-нибудь смешное. Здесь мы никак не могли обогнать парня, который тащился, как черепаха. А тут радио затрещало, захрипело, просто ужас. Лизон не отвечала. Вела себя, как сомнамбула. Она промолчала о визите Эмилии Арлингтона и теперь чувствовала себя предательницей. Мысли путались. Она все глубже увязала в зыбучих песках отчуждения. Алиса убила Алана. Это невозможно. Нелепо. Лизон пыталась убедить себя, что старуха оклеветала подругу, а если и нет, она ничего не хочет знать, предпочитает ложь правде. Господи, нет, что за глупости? Алиса ни в чем не виновата. Так почему бы не рассказать ей все? Потому что Лизон чувствовала себя бесконечно одинокой в этой огромной машине, так далеко от Шато-Ле-Дьябль и друзей, настоящих, тех, кого знала всю жизнь. Америка принесла ей только горе, отобрала тех, кого она любила. Алана, а теперь и Алису. Отец был прав, ей не следовало покидать родную деревню. Прекрасных принцев не выносят прибоем на побережье Нормандии. Приключения не для нее. Лучше бы вышла замуж за Титона, он об этом всегда мечтал. Завели бы детей, прожили всю жизнь вместе и умерли в один день. Смерть. Эмилия Арлингтон где-то рядом. Она убьет их раньше или позже. Тогда все закончится, и наступит покой. Пусть взорвет эту машину на пустынном шоссе. Пусть все случится мгновенно, чтобы они не мучились. Чтобы больше не думать, кто друг, а кто предатель. Убей нас. Убей меня первой, если хочешь. Лизон, ты нашла на карте Эшланда Бичер-стрит? Не дождавшись ответа, Алиса забеспокоилась. «Лизон! Лизон, ты меня не слушаешь?»
«Конечно», — тусклым голосом отозвалась подруга.
«Очень похоже, что ты заболеваешь. С самого приезда с тобой что-то не так. Плохая из тебя путешественница. Придется заглянуть в аптеку, а может и к врачу».
«Не стоит. Я в порядке».
Некогда скромный Эшленд теперь стоял на пересечении автомагистралей, став деловым центром из стекла и бетона. Но Бичер-стрит находилась на окраине. Дверь дома номер 51Б открыл небритый молодой мужчина с младенцем на руках. «Как вы сказали? Куин?»
«Нет, я ее не знаю. Никогда не слышал».
«Она жила здесь с 46 по 50-й», — сказала Алиса. Парень присвистнул.
«О, тогда понятно. Мы тут всего 3 года». «Вам нужно обратиться к нотариусу. Он теперь живет в Мэридже. Это соседний городок. У него милая секретарша. Она в курсе всех его дел».
Алиса легко отыскала Мэридж и контору нотариуса. Секретарша приняла их очень любезно. «Сейчас посмотрим», — сказала она, выслушав Алису. «Итак, вас интересует, кто тогда жил в доме номер 51Б?» «Давно это было. Но мы храним все сведения. Ничего не уничтожаем». Девушка поднялась на стремянку и сняла с верхней полки картонную коробку. Открыла крышку и достала папку, где лежал одинокий листок бумаги. «Посмотрим. Так, 46-й год. Есть. Лора Стерн, домохозяйка. Родилась 25 апреля 1926-го. Прожила по этому адресу 4 года. Других сведений не имеется».
«Ничего о муже?» — спросила Алиса.
«Нет, мы записываем только данные арендатора, который платит за дом. Были ли у нее муж и дети, сказать не могу». Они побродили по Эшленду, но ничего полезного не узнали. Другой город, другие люди. Они вернулись в центр, зашли в маленький сквер по соседству с музеем сельскохозяйственной техники. «Он еще старомоднее нашего музея штурма, надеясь расшевелить Лизон», — сказала Алиса. «Мы идем по следам Алана. 10 лет назад он тоже узнал адрес, побывал у нотариуса и выяснил имя. Лора Стерн. Кто она такая, эта Лора? Призрак? Нет,
Призраки не вносят арендную плату за дом целых 4 года. На следующем этапе мы наверняка выясним много больше. Едем в Эффингем.
Лизон промолчала.
Разница во времени ни при чем, милая, верно? Что происходит? Ты ведь хотела, чтобы мы занялись расследованием.
Ничего со мной не происходит, тихо сказала Лизон. Я с тобой. Просто у меня меньше опыта в подобных делах. И места эти ты знаешь.
Кажется, очень хорошо знаешь.
Пожалуй, — ответила удивленная Алиса.
Но вообще-то не так уж и хорошо. Мы с Ником тратили на каждый этап не больше нескольких часов. Переночевав в том же отеле, где Алиса с Ником останавливались 10 лет назад, фасад здания недавно покрасили, управляющий тоже был новый, они выехали рано и засветло оказались в Эффингеме, таком же пустынном, как прежде. Статуя генерала Линфорда все так же охраняла покой главной площади. В доме номер 18 по Хайвуд-стрит давно никто не жил, о чем свидетельствовали выбитые стекла и заросший палисадник. Алиса рискнула зайти во двор. «Посмотрю поближе. Мало ли что». Лизон осталась на тротуаре. Второй день она жила как в аду, помимо своей воли, все время наблюдая за подругой. А вдруг это она писала Алану? Что, если Алиса и Лора Стерн одно и то же лицо? Ведет себя так, словно впервые попала в здешние места, но вдруг прикидывается. Вот что она бродит вокруг этого заброшенного дома? Может, только изображает интерес, а сама испытывает ностальгию? Лизон злилась на себя, понимала, что ведет себя недостойно, и продолжала подмечать детали и толковать их. Недавно на перекрестке Алиса автоматически повернула направо, чтобы попасть на Хайвуд-стрит. А почему не налево? Откуда она знает дорогу? Лизон устыдилась и начала корить себя. Какая разница, куда повернула Алиса? Хотела бы что-то скрыть, притворилась бы, что заблудилась. Лизон чувствовала, что сходит с ума, и едва не крикнула «Лора!» Проверить, не обернется ли Алиса. В саду не нашлось ничего интересного, и они пошли назад по длинной, застроенной кирпичными домами улице к площади генерала Линфорда. Алиса решила навестить старушку, с которой разговаривала 10 лет назад, но их встретила запертая на большой навесной замок дверь. На другой стороне улицы стукнули ставни, и Алиса с Лизон обернулись. В окне появился мужчина лет 70 и удивленно уставился на них.
«Что вы хотите?» — спросил он, надевая очки. «О, я вас помню. Вы тут уже были».
У Лизон бешено заколотилось сердце. Алиса молчала.
10 лет назад. Вы приходили с мужчиной, так? У меня прекрасная память. Я днями сижу у окна с тех пор, как меня спровадили на пенсию. В 50 лет, представляете? Вы снова приехали к Моне?»
«Да, если она живет в этом доме».
«Жила», — поправил старик. «Бедняжка умерла 3 года назад».
«Как жаль».
«Еще как жаль! Грустно видеть закрытые ставни, если в окне полвека мелькала соседка. Все ее звали Моной за загадочную улыбку». «А что у вас к ней за дело?»
«Мы ищем кого-нибудь, кто жил здесь лет 25 назад».
«Уже нашли?» «Я прожил тут всю жизнь. Дети уехали на юг, жена перебралась в большой город. Но я держался, как генерал в осажденной крепости».
Алиса объяснила, что они ищут Лору Стерн, которая жила в Эффингеме между 1950 и 1958 с 2 детьми.
«Трудно сказать», — задумчиво произнес мужчина. «В 57-м... До закрытия кожевенного завода, хозяева, чертовы ублюдки, здесь было в 3, а то и в 4 раза больше народу. Люди приезжали, уезжали. Говорите, маленький ребенок, вам нужно поговорить с Дженнифер Торинг. Сошлитесь на меня. Дженнифер всю жизнь проработала учительницей. Живет она совсем рядом, в маленьком домике, между складскими ангарами, с какой-то химической отравой. Не захотела переселяться. Раньше ее дом стоял в полях, а теперь мимо проносятся 1000 грузовиков в день. Но протестовать некому. Из жителей остались одни старики».
Четверть часа спустя Алиса и Лизон брели по пыльной дороге и вскоре увидели маленький, почти кукольный домик с яркими ставнями, цветастыми шторами и сохнущим на веревке бельем.
«Входите же! Входите поскорее!» — позвала с порога мисс Сторинг. «Внутри намного тише!»
Алиса в очередной раз изложила цель их приезда.
«Лора Стерн?» — переспросила бывшая учительница. «Мальчик родился в 51-м?» «Сейчас посмотрю».
Она поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж и вскоре вернулась с классным журналом красного цвета.
«Это за 57-й год», — пояснила учительница. «Стерн, говорите?» «А, да вот он. Майкл Стерн, 6 лет».
К последней странице скотчем был приклеен большой коричневый конверт с групповой фотографией.
«Обычно я подписывала на обороте имена всех детей. На имена-то у меня память не очень, а вот лица я всегда хорошо запоминала. Кажется, вот Майкл Стерн. На снимке не видно, но он был рыжим. Обычный мальчик. Спокойный, довольно способный. У его матери тоже были рыжие волосы. Верно?»
«Я не знаю», — ответила Алиса.
«Красивая женщина, насколько я помню. Стройная. Лица не опишу, но она была хороша. Немного похожа на вас».
Учительница посмотрела на Алису.
«Мои коллеги-мужчины на нее засматривались, когда она забирала сына после уроков. Но у нее имелся спутник жизни. Я помню». «Мы продвигаемся, Лизон. Продвигаемся!»
Алисе хотелось подбодрить подругу. «Рожеволосые мать и сын. Ты спишь?»
«Нет-нет, я слушаю».
«Когда мы с Ником ехали в Валентайн, я всю дорогу спала. Подумать только, Лора Стерн, женщина из плоти и крови. Она и не думала прятаться. Может, была любовницей Оскара Арлингтона? Боже, да что с тобой такое?» Алиса съехала на обочину. «Объясни, наконец, в чем дело, Лизон? Ты сама не своя с тех пор, как мы прилетели, и как будто что-то скрываешь от меня. Словно тебя что-то гложет».
«Надеюсь, ты не переворачиваешь все с ног на голову», — едва слышно пробормотала Лизон, уткнувшись лбом в стекло.
«Что ты там бормочешь? Мы проехали почти 1000 миль. Дело движется, а ты в прострации!»
Лизон выпрямилась. Она была на грани нервного срыва и не сводила глаз с ночных бабочек, разбивающихся о лобовое стекло.
«Что ты ищешь, Алиса?»
«То есть как? Что я ищу?»
«Зачем ты гонишься за этой рыжеволосой женщиной? Минуло 30 лет. Все давно в прошлом. Дело в деньгах? Но у тебя они есть. Месть? Ненависть? Я не понимаю,
что происходит, Лизон.
Это ведь твоя идея. Ты захотела отправиться в Америку ради Алана». Лизон чувствовала себя мотыльком, летящим на гибельный свет.
«Алиса, у тебя были друзья в Австралии? Почему ты никогда о них не рассказываешь? У тебя осталась с ними связь? Ты ведь жила там дольше, чем в Нормандии». Алиса удивил внезапный напор, но она обрадовалась, что подруга ожила.
«В Австралии я вела очень одинокую жизнь, Лизон. Постоянно переезжала с места на место. Скрывалась, как только переставала быть невидимкой, когда торговцы начинали со мной здороваться. Соседи задавали вопросы, коллеги зазывали в гости. Я хотела исчезнуть из-за Лаки. Понадобилось много лет, чтобы я вернулась к жизни.
Значит, в Австралии тебя никто толком не знает?»
«Нет», — Алиса улыбнулась, — «для австралийцев я такая же загадка, как Лора Стерн для нас с тобой».
Лизон снова прижалась к стеклу, мокрой от слез щекой. «Если не хочешь разговаривать, не беда, дорогая. Поспи. Поверь, мы выйдем на след. Женщина с 2 детьми не может исчезнуть. Ты выглядишь такой потерянной без своей любимой Нормандии. Все эти годы во Франции ты поддерживала меня. Заставляла встречаться с твоими друзьями, ходить в бар, гулять в ландах. Без тебя я бы давно превратилась в безумную старую деву. Теперь моя очередь. Доверься мне, Лизон».
«Смотри, не потеряй меня», — подумала Лизон. Форд тронулся с места. Она и правда чувствовала себя 4-летней девочкой, которую мать впервые привела в детский сад, велела дать руку незнакомой женщине и ушла. «Зачем она тут? почему ее бросили? Часа два они ехали молча. Потом Алиса сказала, что очень устала. Они остановились в первом же мотеле, а с рассветом снова тронулись в путь и были в Валентайне еще до полудня. Городок совсем не напоминал уютный туристический уголок из воспоминаний Алисы. Сикаморы с голыми ветвями уныло отражались в озере. Солнце не соизволило появиться на небе и просушить воздух. Наверное, Алиса была необъективна, но это место ассоциировалось у нее исключительно с грузовиком-убийцей. Молодая учительница мисс Генри очень хотела помочь им, но ничего не знала. Дольше всех в школе работала ее коллега, приехавшая в город 7 лет назад. Зато в школе есть архив. Она провела их к старомодным шкафам, занимавшим пол коридора. Записи хранились в идеальном порядке. Так, 1962. Майкл и Дженни Стерн. Вот их фотографии. Хотите взглянуть? Милые, правда? Дом номер 2681, Патан Лоу-Хай. Адрес, указанный на конвертах. Улица оказалась тупиком на холмах, прямо над плотиной. Они въехали во двор, где чета пенсионеров выпалывала траву на гравийной дорожке. Появление незнакомок внесло разнообразие в тусклую повседневность стариковской жизни. Вряд ли ведущий телевикторины, сулящий миллионы за правильный ответ, обрадовал бы их больше. «Люди, жившие в доме до нас, они вас интересуют, да?» — спросил старик. «Ну да! Они ведь только что это сказали, пень ты беспамятный!» — возмутилась его жена. «Мы видели их всего раз, пересеклись случайно. Мы приехали немного раньше, чем договаривались. Уж очень хотелось поскорее вселиться в дом над озером, а они собирались уезжать. Мы провели вместе часа два. Сидели вон на той скамейке позади вас, пока грузчики носили вещи. 12 лет назад это было». «Да, пришлось подождать», — вмешался старик. «У них, кстати, была чертова прорва вещей. Пианино, картины, всякие голые статуи, шикарная мебель». «Да что ты в этом понимаешь?» — снова возмутилась его жена. «Не обращайте на нее внимания», — старик подмигнул Алисе и Лизон. «Она-то не помнит».
«А как они выглядели?» — спросила Лизон.
«Рыжие!» — воскликнул муж, по-детски радуясь, что опередил жену. «Да», — подтвердила та, — «и женщина, и детки рыжие». «А я что говорю? Мамаш была красавицей, и вся такая аппетитная. Вот как вы, мисс».
Алиса смущенно улыбнулась. Лизон смотрела на озеро. Ее словно тянуло вниз. Кружилась голова, а ведь в шатоле дьяволя она гуляла по скалам, по самой кромке обрыва.
«Пора тебя в богадельню сдать», — сурово сказала старуха. «Там с тобой цацкаться не станут, похабник несчастный. Уж извините его, он таким не был». «Нечего ругаться. Им нужны подробности, вот я и рассказываю, что помню».
Муж был одного с ней возраста, темноволосый, обычный, не такой интересный, как она.
«Лучше вспомни их фамилию».
«Стерн?» — спросила Алиса.
«Точно! Стерн! Сама я никогда бы не вспомнила».
«А они не сказали, куда едут?» — спросила вдруг Лизон.
Старик кивнул. «А как же? Сказали».
«Нет, не сказали», — не согласилась с мужем старушка.
«А я говорю, сказали. Уже перед самым отъездом. Я поболтал с парнем. С красоткой-то опасно было. Гарпия моя следила за мной. А вот название места вылетело из головы».
«Из чего бы ему откровенничать с тобой? Не сбивай меня».
«Черт, не могу вспомнить».
«Блю-Хилл!» — выпалила жена. «Они решили переехать в Блю-Хилл, что в Оклахоме».
«Ну, конечно», — подумала Лизон. «Там все и закончится». Больше в Валентайне подруги ничего не узнали. Они так устали, что заночевали в заведении «Мисс Парк», а утром следующего дня отправились в Блю-Хилл. У людей, выбиравших название для деревни, было замечательное чувство юмора. Мало того, что голубой цвет не присутствовал ни в каком виде, так еще вокруг, до самого горизонта, не наблюдалось ни единого холма, даже намека на возвышенность. Сейчас городок представлял собой одну длинную улицу, по сути, отрезок национального шоссе 108. На задах высоких узких домов пестрели палисадники, редкие перпендикулярные дороги вели к окрестным деревням. Жители использовали внушительный арсенал средств, чтобы принудить автомобилистов сбрасывать скорость. Въезд украшала монументальная деревянная арка, обвитая плющом, совсем как в средневековом городе или замке. Следом ярко-красные лежачие полицейские, а чуть дальше начинались обманки того же цвета. На тротуарах у самой кромки привлекали внимание картонные дети в натуральную величину. Казалось, еще секунды, и малыши в шортах кинутся под машину, чтобы перейти на другую сторону. А вдруг с Алланом действительно произошел несчастный случай, думала Лизон. Банальная авария на скоростном шоссе. Очень удобная авария, решившая проблему. Господи, как же хочется вернуться домой, в Нормандию, и все забыть. Мэри Таннер была вроде Цербера у школьной ограды. Ни один ребенок не сумел бы проскользнуть мимо нее и выскочить на шоссе 108. Алиса и Лизон поздоровались, и она охотно вступила в разговор. «Помню ли я тех, кто учился здесь больше 10 лет назад? Я охраняю эту калитку на 3 года дольше. При мне не произошло ни одного несчастного случая во время перемены. Я не выпустила со двора никого из детей. За 13 лет ни одного. Кого вы ищете?» «Майкла и Дженни Стерн». 63-й и 64-й», — мгновенно ответила Мэри Таннер. «Они недолго здесь прожили. Но я помню, потому что это были первые годы моей работы. 2 милых рыжих ребенка. Девочка, умненькая и бойкая для своего возраста. Ее брат Майкл поспокойнее. В общем, ничего особенного. Их мать тоже рыжая. Не работала. Вела дом. Я ее видела, они жили недалеко». За площадью Рузвельта. Дома там снесли и построили кинотеатр. Ребята шли домой пешком, если не было дождя, и меня это, честно говоря, слегка тревожило, хотя Майклу к тому моменту исполнилось 12. «Можете описать мать?» — спросила Лизон. «Вряд ли. Я видела ее только под зонтом, а волновали меня проезжавшие мимо машины. Муж не уверен, что они были официально женаты, появлялся совсем редко. Он работал на стройке, тут недалеко. Занимался канализацией. Семья уехала, когда строительство закончилось. Куда? Об этом мне ничего не известно. Они не сказали и вестей о себе не подавали». Алиса и Лизон сели в машину и доехали до насыпной цвета охры парковки. За ней находился маленький кинотеатр «Рузвельт». Белое здание украшали уродливые афиши «Крестного отца 2» и «Челюстей». Стая голубей и воробьев кормилась у дверей остатками попкорна, которые выметали из зала после сеанса. Они вышли, постояли рядом со своей винтажной машиной, оглядывая окрестности. «Вот ведь глупость!» — вздохнула Алиса. «Мы не можем просто взять и потерять след. Куда-то же они уехали, эти Стерны. У ее детей были друзья. Это конец путешествия, Алиса», — отозвалась Лизон. «Алан тоже больше ничего не нашел. Думаешь, что едешь в крошечный городок в одну улицу, которую можно промахнуть на скорости в 100 км/ч, но он оказывается тупиком, конечной остановкой. А национальное шоссе — картонной декорацией. Все, приехали». «Я знаю, что ты чувствуешь», — сказала Алиса. Лизон хотелось завизжать. «Нет, не знаешь! Путешествие вот-вот закончится». Она так устала. Здание мэрии стояло между кинотеатром и большой детской площадкой. За ним Эмилия Арлингтон и бросила свою машину с открытой дверцей, а сама укрылась за деревом, пристроив на нижнюю ветку винтовку «Гранд М1». Позиция была выбрана идеально. Алиса неподвижно стояла метрах в 100 напротив нее. Промахнуться просто невозможно. Эмилии Арлингтон было 83 года, но рука у нее твердая, как прежде. Она не дрогнула 2 месяца назад, когда пришлось пристрелить чистокровку Смоки, который едва не затоптал Дэвиса в конюшне. Она пустила пулю в голову жеребцу, превратившемуся в демона, а уж эту мерзкую тварь уничтожит, не раздумывая. Глупая нормандка, пусть живет. Она ни в чем не виновата. Прицелится в сердце суки, преследующей ее мертвого сына. Выдохнуть? Нажать на спусковой крючок.